18:05 в Москве. Сегодня вторник, а это значит, что на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацва, продолжающий свои педагогические упражнения, Алексей Кузнецов, их уже прекративший, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, связанных с их в связи с их преподаванием в средней школе. Сегодня у нас вторая часть мини-цикла, который мы назвали обрывком или огрызком даже пушкинской строки «Отмстить неразумным». Ну, понятно, речь идет о Хазарском Каганате. В прошлый раз мы поговорили о более чем неясном этногенезе хазарского народа, ну, впрочем, надо сказать, что и в том, что касается остальных кочевых народов этого периода, их антогенез, прямо скажем, как правило, не яснее. Вот, мы поговорили о экономике хазарского каганата. Здесь, кстати говоря, возникли вопросы, возможно, как-то неловко выразились мы, я не переслушивал, а может быть, люди не поняли. Почему-то у некоторых слушателей возникло ощущение, что постепенный переход хазар от кочевого скотоводства к земледелию осуществлялся так, что летом они были скотоводами, а зимой, значит, переходили на земледелие. Ну, нет, конечно, разумеется.
Нет, имеется в виду,
пожалуйста,
что...
Александр.
Имеется в виду, что постепенно хазары переходили от сначала кочевого скотоводства к отгонному. Отгонное скотоводство – это как раз летом в горы, зимой в долины, там, где горная местность. И затем уже происходил переход и к земледелию. При этом одна часть хазар оставалась в таком полукочевом состоянии, а другая часть хазарского населения перешла в том числе и к земледелию. К земледелию
вот, так это,
включая...
так это были разные хазары. Да, понятно, что это
да,
не
конечно,
одни и те же
конечно,
хазары
конечно.
Сочетали эти разные способы.
Но и часть кочевников оседала. А так, чтобы, конечно, зимой заниматься земледелием, а летом кочевать, такого, конечно, нет. Не бывает.
Нет, конечно. Кстати, отгонное скотоводство наблюдал не более чем 2 недели назад в Северной Монголии. Был на рыбалке.
Прошу
и вот в Среднегорье сейчас никаких многочисленных, значит, отар баранов уже нету. Они все на равнине. Вот мы на самолете летели, хорошо их видели. Самолет маленький, летел невысоко. Вот, потому что, естественно, значит, по мере приближения холодов, да,
ну, да,
спускаются
да
на равнины. Летом, наоборот, поднимаются на горные пастбища. Кавказ также, так сказать, скотоводство организованы. Ну, и вообще везде сейчас, я так понимаю, классического кочевого не осталось, наверное,
ну,
уже нигде.
Кочевников сейчас практически, я думаю, нет. Разве что, ну, может быть, где-то в районе Сахары в Африке.
Ну,
там,
да.
Положим, Туареги. А так-то, конечно, нет.
Ну, вот, мы поговорили о социальной структуре хазарского общества, говорили о выделении знати в VII веке и так далее. Но вот сегодня у нас остался еще целый ряд таких важных вопросов, касающихся хазарской государственности, касающихся, вот очень дискуссионный вопрос, касающийся веры, религии, да. Ну и, может быть, сегодня начнем, а может быть и не начнем, у нас для этого выделена целиком третья передача, разговор о так называемом хазарском мифе. Ну, что это такое? Раньше времени, так сказать, предуведомлять
раскрывать
не
раньше
будем.
Времени не будем, совершенно верно. Ну, давайте мы несколько слов все-таки скажем о хазарских городах. Дело в том, что я в прошлой передаче, по-моему, упомянул столицу хазарского каганата Итиль, или правильнее Атиль.
Да.
И кто-то из слушателей написал, что вообще-то первой столицей хазарского каганата был город Самандар. Это, надо сказать, тоже не совсем так на самом деле, потому что первой столицей и, возможно, вообще первым городом в Хазарии был город Баланджар. Он находился несколько севернее современного Дербента. Происхождение названия этого не вполне понятно. Иногда с этим городом отождествляют город, который встречается в армянских источниках под сугубо армянским названием Варачан. И, так сказать, почему этот Баланджар утратил столичный статус, не очень понятно. Самандар – это как раз вторая столица Хазар. Город этот располагался, по-видимому, на берегу Каспийского моря. Точно определить его местонахождение историки и археологи тоже не могут. Есть предположение, что он находился вот между современной Махачкалой и устьем Терека. То есть это существенно севернее Дербента, тоже по Каспийскому побережью. И
Ну,
Самандар,
то есть это
по-видимому,
те
был.
районы Дагестана, которые сейчас населены кумыками, насколько я понимаю. Равнинный Дагестан, туда, на север.
Ну, это в основном, конечно, равнинный Дагестан. Но я не, вот я, Леш, точно не берусь судить о расселении современных народов Дагестана. Разве Дербент это кумыкский город? Дербент, по-моему,
Нет,
нет. А
я
Махачкала?
говорю, нет,
А, севернее
Дербент в
Махачкалы,
основном.
да.
Да, вот Дербент в основном азербайджанский город, насколько я смог судить, побывав там.
Ну вот. Значит,
Я имею в виду не государственную принадлежность, разумеется,
я
Дербента,
понимаю,
а
да, этническую.
населяющие его этносы,
Да,
да.
совершенно верно. Так вот, Самандар, по-видимому, был столицей Хазарии в 20-30-х годах 8 века. Но в отличие от Баланжара, который свое значение потерял, Самандар оставался крупным городом и позднее. И вот по данным, которые приводят арабские авторы, город этот был разрушен русами в момент, ну, во время похода, известного похода Святослава, 968-969 годы. Самандар, город был по преимуществу мусульманский. Там было много жителей мусульман, там было построено несколько мечетей, такой крупный город. А последней столицей действительно становится Итиль или Аттиль. Город этот назван так по реке, которую мы знаем под названием Волга, а в тюркском мире как раз река и называлась Атиль. Город в X веке состоял из трех частей. Находились они на обоих берегах Волги и на острове. Причем на острове располагалась царская резиденция. И, ну, вероятно, так можно предполагать, что именно островная часть положила городу начало, а уже затем по берегам выросли кварталы, на которые были населены ремесленниками, торговцами и так далее. Но название Атиль считается не собственно хазарским. Это название использовали иностранцы, которые приезжали в Хазарию, а как называли сами хазары город, по-видимому, установить не удается. Население Атиля было и этнически разным, и конфессионально разным, но большинство жителей, по-видимому, составляли мусульмане. Это были выходцы из разных мусульманских стран. Там, например, находилась соборная мечеть, и эта соборная мечеть возвышалась над царским дворцом. При этом сам царь и его окружение, об этом подробнее чуть позже, исповедовали иудаизм. Надо так сказать, что часть населения столицы оставалась приверженцами прежних традиционных верований. Это относится и к, собственно, хазарам, и к проживавшим в городе булгарам, и особенно буртасам. Вопрос о том, насколько много в Атиле было христиан, не совсем ясен. По-видимому, здесь христиане были и исповедовали христианство, видимо, выходцы из Алании, из Дагестана. Разрушен Атиль был в том же походе Святослава, о котором я только что упомянул, и, видимо, больше город не восстанавливался. Еще один город. Это город Саркел или Шаркил, Белая Вежа, на Дону, вот близ Переволоки. Сегодня этот город увидеть невозможно, потому что там находится водохранилище, так называемое Цемлянское море. Но слово «шар» означает «белый», «белый», «кел» или «кил». Крепость. Русское название «белая вежа», собственно, частичный перевод, потому что «вежа» – слово тоже иранское и тоже означает «поселение». Вместе с тем надо иметь в виду, что слово «сар», очень похожее на «шар», ну и кроме того, вот звучит по-разному, то «шаркил», то «саркил», это в то же время и обозначение знати. И, кстати, когда у нас с тобой была передача, вот, посвященная венчанию Ивана Грозного на царство, помнишь? И я там говорил о том, что слово «царь» – это сокращение византийского «цезарь». Так вот, кто-то из слушателей, я помню, тогда в комментариях утверждал, что нет, это неправильно, что русское «царь» происходит как раз вот от этого тюркского «сар». Я должен сказать, что в науке не встречал такого мнения. Ну, может быть, это и было, но не очень понятно. Ну, Саркел был крепостью, которая контролировала вот эту переволоку, путь с Дона на Волгу. Теперь очень интересный вопрос о государственном устройстве. Значит, дело в том, что в ранний период хазарский их правитель носил титул Хакан. Такой же, ну, Хакан или Каган. Такой же, как и правитель тюркского каганата. Есть три формы, на самом деле, этого слова. Хакан, Хаган, Каган. Считают, что титул этот впервые появился у жужжаней, потом у тюрок, авар, хазар. Но как переводили слово «хакан» арабские авторы? Переводили так: «раис ар-руаса», «вождь вождей». Или другой есть перевод: «малик турк алазам». Я, естественно, за произношение свое, так сказать, совсем в данном случае не ручаюсь. Это, в свою очередь, означает «великий царь тюрок». Или «хан-хан», «хан-ханов». Ну, напоминает, как мы все понимаем, иранское «шах-ин-шах».
Да. «Шах-ин-шах».
Да. И в первой половине VIII века, видимо, до середины VIII века.
Мне это еще, извини, извини, напомнило «вождь всех времен и народов». Да? Ну, потому что, по сути-то,
да, в общем... Но это все-таки... так сказать, некий модернизм такой, а шах-ин-шах, ну, царь царей. Царь царей. Да. Так вот, до середины VIII века Хакан обладал всей полнотой власти. И именно его иностранцы, которые не очень владели всеми этими тонкостями титулов, называли царем. Постепенно ситуация изменилась, и в IX веке власть перешла к человеку, который занимал должность главы войска. Этого человека именуют по-разному. Иногда беком, иногда шадом. Любопытно, что царь Иосиф, вот в своей переписке с этим испанским вельможей, еврейским вельможей, служившим в мусульманской Испании, звали этого вельможу Хаздай ибн Шафрут, он о Хакане вообще не упоминает. Он перечисляет царей, начиная с некого царя Булана, который первым принял иудаизм. О хазарской истории до Булана Иосиф вообще ничего не пишет. Но он, правда, при этом пишет вот уже на иврите о некоем Хасар Хагадоль. Хагадоль – большой, Хасар – глава. Вот это то самое слово, от которого, по-видимому, и Саркел возникает, и которое, значит, вот наши слушатели тогда уверяли, что от него происходит русская царь. Но историки считают, что вот это упоминание Хасар Хагадоль есть какой-то намек на Хакана. И судя по рассказу Иосифа, вот этот Булан, который носил первоначально титул Шад, и другие представители знати, вот эти самые Сарим, так называемые, приняли иудаизм, и косвенно можно понять, что они заставили или вынудили Хакана принять иудаизм. Почему иудаизм? Ну, понимаешь, мы знаем три монотеистические или по-другому авраамические религии. Понятно, христианство, иудаизм, ислам. Но дело в том, что две соседние державы, Византия с одной стороны, халифат арабский с другой стороны, как раз исповедуют христианство и ислам. А с этими государствами у Каганата были, в общем, совсем не простые отношения. Ну, так называемом кембриджском документе, который мы тоже упоминали в прошлый раз, это письмо тому же Хаздаю ибн Шафруту, но только не от царя Иосифа, от неизвестного автора. По-видимому, из кого-то из подданных Иосифа. Значит, о Хакане упоминается, но там, в явном противоречии с исторической действительностью, говорится о том, что Хакан появился уже после принятия иудаизма. Видимо, автор этого документа либо не очень хорошо эту историю знал, либо ее, может быть, сознательно фальсифицировал. При этом Хакан представлен как верховный мудрец. Есть на иврите такое слово «хохам» – мудрец. Кстати, понимаешь, каким образом это слово, так сказать, в русском языке отразилось в жаргоне? Хохма. Мудрость. А превратилась в шутку. Вот.
Не знал этого.
Да, это так. Это так. И, кстати, с этим связана еще одна забавная история о том, ну, это в книге Лагина «Старик Хоттабыч». Там есть тоже такой эпизод, когда значит, Волька Костыльков обзывает Хоттабыча балдой, а тот спрашивает, что это значит. И Волька, чтобы выйти из неловкого положения, говорит, балда – это мудрый человек. Так вот, балда
–
это тоже, тоже мудрец, да. Вот.
Лень, скажи, пожалуйста, ну вот да. мы знаем, правда, очень, конечно, далекая культура и далекая по времени ситуация, но мы знаем, например, Японию времен Сигуната.
О!
Когда? Когда? Да, правда? Правда, я молодец? Когда император был олицетворением власти, да, так сказать, своеобразным символом государства, а реальная власть принадлежала как раз военному руководителю, вот этому самому сёгуну из клана Токугава.
Ну, я не то чтобы был японист, но, насколько я помню, это в 17 веке возникла такая ситуация и сохранялась до...
Конечно, 17-19 век.
Да, до середины 19 века, до знаменитой революции Мэйдзи. Но там в Японии...
Японцы предпочитают говорить о реставрации Мэйдзи.
Ну да.
Именно
да.
как восстановление
да,
прав
это,
императора.
Это, в общем, правильно. Революция Мэйдзи – это такой советский термин.
Советский, абсолютно.
Конечно. Но дело в том, что можно поискать совсем, как говорится, на другом краю Евразии. Пример похожий. А именно во франкском государстве V века. Помнишь Меровинги, ленивые короли?
Да, конечно.
Которые в конце концов власть потеряли, долгое время оставались чистыми, так сказать, символами, а власть перешла к майордомам.
К мажордомам.
Ну, вот в последних учебниках я вижу написание майордом.
Ну, и... да, ближе к латыни.
Неважно. Да. Первым из них был, вернее, последним майордомом, который отнял, собственно, окончательно власть у ленивых королей, стал дед Карла Великого, Карл Мартел. Молод. Вот. А в этом письме, значит, Хакан представлен таким верховным мудрецом, которого люди земли, ну, очевидно, что это знать, поставили в качестве судьи. Шофет. И таким образом, вот в этом кембриджском документе автор представляет собой Хакана своего рода верховным арбитром, но власть уже принадлежит не ему, а другому лицу. И это лицо, вот кембриджский документ как раз именует тем самым термином, которым царь Иосиф именовал Хакана, Хасар Хагадоль. Но автор документа говорит, что хазары сделали этого Хасар Хагадоль царем, мелехом, на иврите царь мелех, и от него происходит царь Иосиф. Таким образом, понимаете, что получается? Что вот правящая верхушка явно пытается обосновать законность власти царя, который не является потомком Хагана, а является потомком вот этого Бека Элишада. Фактически, Хакан был лишен всякой реальной власти, и арабские авторы тоже пишут, что он обладает титулом, но не имеет реальной власти. А реальная власть принадлежит...
Это напоминает все еще одну ситуацию.
Угу.
Это еще очень напоминает ситуацию 1370-х годов в Орде, когда Беклербек, то есть как раз военный руководитель Мамай, не бывший чингизидом по мужской линии, оказывается вот такой вот ситуацией.
Но, во-первых, там все-таки ханы ордынские не становились религиозными символами. Во-вторых, это была вещь ситуативная. Это только самому Мамаю удалось, причем в правобережной Орде только. В левобережной этого не было. Вот. Ну, а термины вот арабское «малик» или «малик» и еврейское «мелех» – это совершенно очевидно родственные семитские слова. Не исключено, но это догадки, об этом твердо говорить нельзя, что вот переход власти от Хакана к Шаду или Беку начался после того, как хазары потерпели очень тяжелое поражение в столкновении с арабским халифом Мерваном ибн Мухаммедом. Это конец 30-х годов 8 века. А в 9 веке уже совершенно очевидно, Хакан находится на втором плане. И инициатива перехода в иудаизм в качестве государственной религии явным образом, так сказать, принадлежит вот этому Шаду. И как раз тогда он принимает титул бек. Мы как не задумываемся вообще, откуда берется этот титул бек, что он означает. Дело в том, что он восходит к иранскому баг, что в свою очередь означает господин или владыка. Этот термин пришел к хазарам через тюрок, которые его заимствовали у иранцев. И в X веке титул шат уже вообще не упоминается и не употребляется. Он полностью заменил сначала титул бек, титулом бек, а потом просто титулом царь. И бек собирал налоги, бек командовал войсками, бек управлял государственными делами. Что касается Хакана, иногда даже так говорится, Хакан бек и Хакан Гадоль, то есть Большой Хаган. Вот этот Хакан Гадоль показывается народу раз в 4 месяца, и в основном его функции это принимают формальные почести. При этом у авторов X века, по-моему, арабских авторов это, рассказывается об очень своеобразной традиции избрания Хакана. Значит, он избирается, конечно, из определенного рода, то есть это вот род, из которого из поколения в поколение выходили хаканы. Но это не определенный наследник, а его именно избирает царь, вот этот бек, или мелех, или малик. Причем избрание происходит вообще довольно диким способом. Кандидата в хаканы душат шелковым шнуром. И когда он начинает уже задыхаться, его спрашивают, сколько лет ты желаешь царствовать? И когда он в таком полубессознательном состоянии дает ответ, его утверждают на этом высшем таком не столько уже государственном, сколько религиозном посту. Если он умирает раньше того срока, который он сам себе обозначил, все в порядке. А если он не умрет в срок, его убивают. То есть вот этот религиозный глава, он еще превращает такое жертвенное животное. Это явно языческая традиция. Ни у мусульман, ни у иудеев ничего ж подобного нет. И, конечно, вот можно говорить о том, что там в первой половине IX века еще двоевластие существовало, а в X веке уже нет никакого двоевластия. Власть вот этого бека, ставшего царем, уже совершенно единоличная. И это именно и позволило царю Иосифу Хакане определенно в своем письме даже не упоминать. Вот. Ну вот мы заговорили
мы
о переходе.
Прервемся
хорошо.
С вами,
ага.
Леонид Александрович, на минутку, да, посмотрим ролик, потом я одну книжечку прорекламирую,
да,
и
я как-то
обратно
на часы
к нашим,
не обратил сегодня
к
внимания.
нашим каганам и хаканам. Зайдите, пожалуйста, на наш сайт shop.diletant.media. Мы не так давно, но с большим успехом рекламировали книгу Нины Хрущевой, которая была посвящена ее отцу. Тираж разлетелся буквально как горячие пирожки, поскольку мы же были издателями, то допечатывать пришлось в спешном порядке. Ну, слава богу, это замечательно, когда книга находит своего читателя. Хотим вам сегодня предложить еще одну книгу Нины Хрущевой с автографом автора, собственноручным, которая посвящена человеку, ну, казалось бы, чрезвычайно далекому от предыдущей темы, по крайней мере, сам он всячески это подчеркивал. Речь идет о русском писателе Владимире Набокове. Владимир Набоков не раз настаивал на том, что он никогда не был политическим автором, что он литератор, так сказать, да, и далек от этого всего. Вот Нина Хрущева, книга эта не новая, она написана достаточно давно. Нина Хрущева старается доказать обратное, что в России, по меньшей мере в России, политика и культура неделимы, и Набоков в этом смысле не исключение. Насколько у нее это получилось, пожалуйста, судите сами, для этого приобретите книгу, желательно у нас, этим вы нам очень поможете. Вот, ну, а мы возвращаемся к хазарам 9-10 века, которых мы оставили на том, что у них царский титул окончательно, так сказать, перешел к 10 веку, вот, в определенные руки.
И поскольку я упоминал о принятии иудаизма в качестве государственной религии, то сейчас мы как раз о религии, об идеологии будем говорить. Надо сказать, что первоначально хазары были язычниками, поклонялись богу молнии, поклонялись огню, воде, луне, богам дорог, существовали у них жертвоприношения, что для кочевников совершенно естественно и нормально, приносили в жертву лошадей. Одним из самых известных богов был бог неба Тангри-хан. Ну вот, если...
Будущий монгольский Тенгри, да?
Да, да,
узнаваемое
да, да,
имя.
Да, конечно. Ну, я думаю, что это даже не будущий монгольский, а я думаю, что это вариант в произношении. Просто
это
раз.
Он же, конечно.
Конечно.
Конечно,
вот.
Это он.
И
же.
Если мы в данном случае будем опираться на авторов византийских и армянских, то обычаи хазар, я имею в виду религиозные обычаи, в общем, очень похожи на обычаи древних скифов. Так что я еще раз все-таки останавливаюсь на том, что этногенез хазар, хотя он в деталях, так сказать, совсем его нельзя признать ясным, но очевидно, что в этом этногенезе участвовали как ираноязычные племена, так и тюркоязычные. Ну, первая попытка принятия монотеизма, по-видимому, относится к VII веку, к концу VII века, 80-м годам. Значит, есть такой армянский историк Мовсем Колотковаци. По его словам, правителю гуннов, по-видимому, наместнику Хакана, прибыло посольство албанского князя. Князя этого звали Варастрдат. Это не современный Албании, конечно, идет речь, а о Кавказской Албании, так сказать, соседней с Арменией. И, значит, этого наместника убедили креститься. Были разрушены языческие капища, были, так сказать, срублены священные деревья, но, судя по всему, эта попытка осталась неуспешной, потому что никаких сведений о христианстве хазар в качестве государственной религии после этого у нас нет. Возможно, хазарская знать по той или иной причине отнеслась отрицательно к этому. Вторая попытка перехода к монотеизму – это уже вторая половина VIII века, и здесь результатом становится утверждение иудаизма в качестве государственной религии. Вот я говорю вторая половина VIII века, потому что более точная датировка здесь едва ли возможна. Надо сказать, что существует хазарская, такая иудео-хазарская, я бы сказал, легенда о выборе веры. Она чрезвычайно похожа на славянскую, древнерусскую легенду. Точнее, было бы сказать наоборот. Древнерусская легенда похожа на хазарскую, потому что у хазар это событие
Ну,
VIII века,
понятно,
а в
по
Древней Руси
хронологии, да.
X, да? Я напомню, что вот хорошо известная нашим слушателям, я полагаю, легенда о выборе веры киевским князем Владимиром рассказывает, как к нему приходили представители всех религий. Там иудеи, мусульмане, христиане восточного обряда, христиане западного обряда. Здесь очень похожая история. Значит, приходят христиане, приходят иудеи, приходят мусульмане, и хазарский царь начинает спрашивать. Он спрашивает сначала христианского священника: вот если бы тебе предстояло выбрать между иудаизмом и исламом, что бы ты выбрал? Тот говорит: иудаизм выбрал бы. Мусульманского мулу спрашивает, что бы ты выбрал? Тот говорит: иудаизм выбрал бы. Но после этого вопрос прекращается, потому что иудаизм оказывается
Леня, ты
предпочтительным.
уверен, что мулла тоже говорит, что он иудаизм выбрал бы?
Да, это как раз совершенно неудивительно, это совершенно естественно даже, потому что в выборе между иудаизмом и христианством для мусульманина тех времен, не надо переносить сегодняшние реалии туда, этот
А,
выбор
там был
совершенно
выбор между
естественен.
иудаизмом и
Ну,
христианством.
конечно, конечно. Мулла-то христианский священник должен выбрать между иудаизмом и исламом, а мулла, естественно, между христианством и иудаизмом. Каждый должен сказать, какую религию из двух других, не свою, он предпочтет.
Все
Ну, где
понятно,
слабое место?
понятно.
Где слабое место в этом рассказе? Ну, понятно, где. Такой вопрос не задается раввину. До него дело не дошло. Те двое выбрали, и все. Значит, царь сказал: иудаизм предпочтителен. Ну,
Остроумно.
совершенно... Да, ну, очевидно, что дидактическая легенда такая же, как в Киеве, да, будет потом. Смысл легенды наша лучшая. Вот. Ну, чем в реальности было вызвано принятие иудаизма? Здесь сразу надо сказать, так же, как... Ой, кто к нам пришел? Так как в
Да тут
случае с...
темные силы меня злобно гнетут.
Да, не говори. Еще когтят. Так вот, сам переход к монотеизму на определенном историческом этапе закономерность. Давайте мы не будем сейчас на этом останавливаться. Мы об этом говорили,
Не
когда
будем.
речь шла о крещении Руси. Почему именно из трех религий выбирается иудаизм? Ну, непростые отношения с соседними державами у Каганата. Значит, вот в Крыму, где хазары тогда господствовали, в Закавказье, соседнем с Хазарией, христианство распространено широко. Но дело в том, что как раз во второй половине VIII века у хазар с Византией был определенный конфликт. Хазары тогда вторглись в Закавказье, помогли абхазскому князю, был такой князь Леон, добиться независимости от империи. Больше того, Леон этот с помощью хазар даже присоединил к своим владениям часть Западной Грузии. Одним словом, конфликтные отношения в тот момент и принятие христианства, возможно, поэтому было отклонено. Что же касается халифата, то он оставался главным противником Хазарии вообще на всем протяжении 7-8 веков. Правда, как раз во второй половине 8 века, когда хазары приняли иудаизм больших, араб-хазарских войн не было. Так или иначе, видимо, хазары пришли к выводу о предпочтительности принятия монотеистической религии, которая ни в Византии, ни в халифате не исповедуется. Откуда мог прийти иудаизм в Хазарию? Ну, надо сказать, что высказывали историки разные предположения, и даже были по этому поводу споры. Но я в этот спор в данном случае входить не хочу, потому что это достаточно специфическая, так сказать, тонкость, на мой взгляд. И возможны все три пути. Это приход из Византии, приход из арабского Ирака. В Ираке мы знаем еще с вавилонских древних времен существовала очень большая еврейская община. И, наконец, третий путь – это из Хорасана, то есть из восточных областей халифата, с территории восточного Ирана. Вполне возможно, что еврейские общины Восточного Кавказа здесь сыграли свою роль, особенно дагестанские еврейские общины. Они появились давно, они появились в VI веке, потому что тогда в Вавилонии зороастрийцы, это еще до ислама, VI век, при персидском царе Фирузе устроили резню, причем, я сказал, не совсем понятно. В VI веке появились в Дагестане еврейские общины, а резня-то это относится к концу V века, к 470 году. И после этого начинается исход иранских евреев. Они в том числе уходят и на Северный Кавказ. Вполне вероятно также, что решению о принятии иудаизма способствовала та роль, которую еврейские купцы в 8-9 веках играли в международной торговле. Все-таки не надо забывать, что Европа после крушения Римской империи пережила достаточно, так сказать, темные века, и транзитная торговля, в том числе между Азией и Европой, в это время в значительной степени как раз находилась в руках евреев. И путь этот торговый шел из Западной Европы через Чехию, Венгрию, Русь, Поволжье, как раз в пределы Каганата, и затем уходил дальше на восток, вплоть до Китая. Это один из вариантов Великого Шелкового пути. Значит, первый царь, который, по рассказу Иосифа, принял иудаизм, именуется Булан. Булан – это тюркское слово, которое переводится как «олень». А вот следующие цари уже носят имена традиционные библейские. Абадия или Авадия по-другому, Ицхак, Забулон, Муше, Менахем, Беньямин и так далее вот до Иосифа. Но не исключено, что так же, как вот в последних передачах о русских именах и фамилиях мы упоминали о том, что, скажем, русские князья часто носили одно имя крестильное, а другое так называемое некалендарное или русское. Также и хазарские цари вполне возможно носили одно имя библейское и другое имя тюркское. Ну, хочу процитировать очень известный отзыв, который оставил знаменитый русский востоковед Григорьев. Это первая половина XIX века, 30-е годы. Необыкновенным явлением в средние века был народ хазарский. Окруженный народами дикими и кочующими, он имел все преимущества стран образованных, устроенное правление, обширную цветущую торговлю и постоянное войско. Кстати, о войске. Дело в том, что в эпоху вот до принятия иудаизма основной силой хазарского каганата все-таки были ополчения. А вот уже в IX и особенно X веках главной силой становится наемное войско. Причем это войско состоит не только из хазар, но также из русов и славян. И делилось это войско на две части, на мусульманскую и такую славяно-русскую. Численность этого войска достигала 12 тысяч человек. По некоторым сведениям, там платилось жалование, но, возможно, оно не было регулярно. Вот. Так вот, Григорьев продолжает. Когда величайшее безначалие, фанатизм и глубокое невежество оспаривали друг у друга владычество над Западной Европой, держава хазарская славилась правосудием и веротерпимостью, и гонимые за веру стекались в нее отовсюду. Конечно, это очень романтический такой образ. Григорьев вообще был большим поклонником хазарского каганата. Но веротерпимость хазар не вымысел. И то, что у иудейского кагана или царя было наемное войско мусульманское, это известно широко. Чем могла быть вызвана такая веротерпимость? Пестротой, религиозной пестротой населения. Дело в том, что вот верхушка каганата, значит, каган, царь, вожди, знать, они придерживались именно иудаизма. Что касается населения каганата, то здесь были и языческие верования традиционные, как кто-то из авторов пишет, верования, похожие на религию тюрок, и ислам, и христианство. Вопрос о степени распространенности иудаизма именно, он на самом деле остается не вполне понятным. Не вполне понятным. И здесь, конечно, есть две крайности. Значит, отечественные историки традиционно считали, что роль иудаизма в Хазарии была небольшой, что иудаизм исповедовали только, собственно, вот придворные слои, знать, верхушка. А некоторые западные историки, и, конечно, в первую очередь историки израильские, полагали, что иудаизм был, полагали и полагают, что иудаизм был распространен в Хазарии весьма широко. И мне представляется, что это не тот вопрос, на который в обозримом будущем будет получен окончательный ответ.
Лёнь, это, ну, мне кажется, довольно странным, потому что, смотри, вот вопрос о распространении религии след на определенных обрядов, ведь это вопрос, на который, по идее, должна отвечать археология.
Не всегда, Лёш, не всегда, потому что, ну, как тебе сказать, понимаешь, когда это язычество, когда это жертвы, это одно. Когда это религии монотеистические, в которых жертв нет и в которых изображения запрещены, а мы знаем, что изображения человека и животных в исламе и в иудаизме, скажем так, как минимум не поощряются. Кроме того, когда в нашем распоряжении очень незначительное количество археологических памятников, а некоторые археологические памятники, как, например, Салтовский могильник, до сих пор, так сказать, историки спорят, относить его к хазарам или к аланам, здесь не всегда археологи могут сделать окончательные выводы. Вот. Ну,
Но
мы... Да? Алексей? Ну, видимо, что-то там зависло. Я пока скажу, что в русской науке положительное отношение к хазарам, в общем, сохранялось после Григорьева приблизительно 100 лет. Правда, Хазария не была в центре внимания русских ученых. Они как-то вообще Хазарией не очень интересовались до начала 20 века. Вот только Василий Осипович Ключевский писал, что хазары поставили заслон миграции степных кочевников и тем обеспечили славянам длительную мирную передышку. И эта передышка способствовала развитию славянского общества и подъему славянской культуры. В 20 веке, вот тут несколько другое дело, тут ситуация переменилась, и внимание к хазарской проблематике стало расти. Чем это было вызвано? С одной стороны, как раз тем, что появились новые источники, был, в частности, открыт в Харьковской губернии вот только что упомянутый Салтовский могильник, и в то время археологи его, так сказать, идентифицировали как хазарское. Хазарские древности. С другой стороны, этот рост внимания к Хазарии был, по-видимому, связан с активизацией борьбы против норманизма. То есть, ну, своего рода корни русской государственности пытались противопоставить нормандским, хазарским. Надо сказать, что вообще ведущие историки начала 20 века, ну, это такие люди, как, например, Александр Евгеньевич Пресняков, или Матвей Кузьмич Любавский, или Сергей Федорович Платонов, они роль хазар в истории Руси оценивали, в общем, вполне положительно. И вслед за Ключевским они считали дань, которой хазары обложили славян, необременительной. Об этом позже подробнее будем говорить. Подчеркивали, что через Хазарию славяне познакомились с культурой Востока. И как раз писали о том, что вот разгром Каганата с Святославом, он обернулся большими бедами. В частности, активизации печенежских набегов. Вот. Ну, говоря о хазарском мифе, о том, как он постепенно возникал, я прежде всего хочу выполнить просьбу одного из наших слушателей. А просьба была такая: уважаемые, значит, участники передачи, называйте литературу, которую вы можете рекомендовать. Так вот, я прежде всего хочу назвать фундаментальную монографию Артамонова «История Хазарии». Я хочу назвать книгу Новосельцева, Анатолия Петровича, по-моему, Новосельцева, которая называется «История Хазар». Я ее даже сейчас... кадре покажу. Здесь. Да, вот она называется так: Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. Но в особенности я хочу назвать книгу нашего современника, выдающегося этнолога Виктора Александровича Шнирельмана, которая так и называется «Хазарский миф». И вот о том, как складывалась, как развивалась историография хазарского вопроса уже в 20 веке, в том числе в советский и постсоветский период, об этом, конечно, наиболее подробно рассказывает как раз Виктор Александрович в этой книге. Так вот, надо сказать, что рядом с в целом положительным отношением к Хазарии возникает и принципиально иное отношение. Вот противоположную концепцию хазарской истории выдвинул генерал Нечеволодов. Я сознательно говорю генерал Нечеволодов, а не историк Нечеволодов. Дело в том, что он историк-любитель. Он действительно член императорского военно-исторического общества, но он не историк-профессионал. И главная цель, которую Нечеволодов перед собой ставил, это воспитание у читателей патриотических и верноподданических настроений. И все рассуждения о древней русской истории были для него не самодостаточными, а они были своего рода средством достижения вот этой далеко не научной цели. Значит, Нечеволодов выдвинул концепцию следующую. Русские происходят от ариев. Арий – народ, который отличался особой отвагой, особым благородством. Ну, в число ариев Нечеволодов включал не только гуннов и скифов, но также амазонок и, что характерно, кентавров. И вот территорию степного предкавказья населяли в раннем Средневековье вот эти воинственные тюрки, но в их среду проникли, как он писал, торговцы-жиды, которые в дальнейшем захватили власть, превратили Аварию в Хазарию, отстранили ариев, то есть предков славян, от торговли, обложили их тяжелой данью, и такое положение сохранялось 200 лет. И хазарское господство, по словам Нечеволодова, отнюдь не способствовало развитию Руси, вот как об этом писали историки-специалисты, а, напротив, задержало развитие Руси, которая смогла успешно развиваться только после разгрома Каганата. Что характерно, это сочинение было одобрено лично Николаем II, издавалось огромными тиражами, распространялось по школам и вызвало многочисленные подражания. Ну вот, на этом сегодня, по-видимому, придется остановиться мне. Алексей Валерьевич, я не пойму, ты с нами или нет? И так... Понятно. И тогда уже мы продолжим и будем говорить непосредственно о хазарском мифе в следующий раз. Будем надеяться, что это состоит через неделю. Спасибо. Ну, да, нам пора прощаться.